Починить корабль или для начала понять, где он сломался, никак не удавалось. Хотя раздосадованный Михалыч лег спать только под утро. Станислав заглянул в машину и попытался поскорее забыть увиденное. Оставалось только молиться, чтобы механик сумел все это снова собрать. Транспортник с позором оттащили на аварийную стоянку эвакуатором. Малогабаритные грузы отправились к заказчикам на флайере. Для контейнеров с фруктами вызвали магнитолет. Отдохнувший Михалыч набросился на распотрошенные двигатели с удвоенной силой. Дэн покорно, а главное молча, подавал механику инструменты, терпеливо сидя на корточках рядом. Все остальные только раздражали однотипными вопросами. «Ну как? Долго еще? Что, совсем никаких идей? А это что за штучка?» И в конце концов Михалыч со свирепым «пшлэвэн покагачинумолчинумолвум» заблокировал дверь машинного изнутри, оставив киборга в заложниках. Полина помаялась в корабле, повыглядывала во все иллюминаторы по очереди и, наконец, смущенно обратилась к капитану.
«Станислав Федотович, можно я в камеру хранения схожу? Ну, за банками».
«Сходи», — не глядя отмахнулся тот, копаясь в инфранете на предмет пристойной и не очень дорогой ремонтной фирмы на случай, если Михалыч все-таки будет вынужден признать свое бессилие. «Сама дотащишь?» Вообще-то девушка хотела попросить в помощь кого-нибудь из парней, но сообразила, что капитан ответит. «Тогда жди, когда они освободятся. И придется скучать в каюте еще пару часов».
«Конечно».
Аварийная стоянка находилась меньше, чем в километре от космопорта, иначе Полина не отважилась бы идти туда в одиночку. Несмотря на уже солидный опыт путешествий, девушка все еще побаивалась и стеснялась инопланетян, хотя шуарцы, как и центавриане, настолько примелькались в человеческих мирах, что казались почти своими. Путь занял у Полины больше часа. Шуарский город тонул в паутине извилистых улочек, непредсказуемо пересекающихся на разных уровнях. Складывалось впечатление, будто шуарцы питали ненависть к прямым дорогам, скрючивая и разветвляя их как только можно. На каждом повороте честно висели указатели, порой даже на интерлинге, но «ходи туда семь по стук и вверх-вниз ам» почему-то казались Полине малоинформативными, и она предпочитала пользоваться навигационной программой Кома. Кроме того, движение сильно затрудняли толпы туристов и вьющиеся вокруг них уличные торговцы. На рукавах они не висли, но в силу мелкого роста путались под ногами, вынуждая гостю останавливаться и принимая это за интерес к своим товарам. Приходилось постоянно отнекиваться и извиняться, чувствуя себя последней сволочью. Все пять глаз торговца преисполнялись такой скорбью, будто его таки пнули. В космопорте девушка вздохнула посвободнее. Здесь было гораздо спокойнее и привычнее. Все по галактическим стандартам. Камера хранения тоже находилась, где и положено, на нижнем подземном уровне. Полина без труда нашла нужную ячейку, ввела код и охнула. Банки оказались трехлитровыми, с толстыми стенками из ударопрочного стеклопластика, способного выдержать ядерную войну и 100 лет последующей зимы. А вот какая-то из крышек подтекала. Из камеры так пронзительно пахнуло маринадом, что девушка отшатнулась.
«Мама!» — простонала она с интонацией, далекой от выражения дочерней благодарности, и, подавив малодушный порыв захлопнуть дверцу, развернуться и сбежать, принялась обреченно перекладывать банки в сумку.
Уже на 7-й банке антигравитационная пластина дна начала подозрительно прогибаться, а к 12-й, плоха та мать, что обещает дать 10 банок и дает ровно 10, почти коснулась пола. Девушка боязливо потянула сумку за ручки, и та очень медленно и неохотно сдвинулась с места. По прямой до самодвижущегося вверх пандуса Полина ее кое-как доволокла, хотя поклажа то и дело шаркала по полу, так зловеще при этом позвякивая и побулькивая, что прохожие вздрагивали и боязливо расступались. С пандусом возникла заминка. Сумка вставала на него одним краем, соскальзывала и отлетала назад, у Полины не хватало сил приподнять ее на нужную высоту. Служащий космопорта, заметив мучение девушки, направился к ней, но приближение рослого, ярко окрашенного лерозийца оказалось эффективнее физической помощи. Полина отчаянным рывком вздернула сумку на пандус и вымученно улыбнулась остановившемуся инопланетянину, горько жалея, что надела щегольской плащик вместо невзрачного, зато терморегулируемого комбеза. Девушка уже вся взмокла. В носу щипала от назойливого запаха маринада. Скорее всего, мерещившегося, но Полина все равно чувствовала себя полной идиоткой. К концу подъема девушка немного отдышалась и, поудобнее перехватив ручки сумки, дернула за них, как штангист, берущий призовой вес. Антигравитационная пластина не выдержала такого надругательства и с громким «крак» переломилась пополам, распоров дно острыми краями. Банки бросились на выход с энтузиазмом десантников, дождавшихся открытия шлюза, и радостно заскакали вниз по пандусу, набирая все большую скорость и подпрыгивая все выше.
«Осторожно!» —
заорала Полина, не в силах ни мчаться за убегающей консервацией, ни драпать с места преступления. Оставалось только беспомощно наблюдать за развитием событий. Группа «Макахан», вставших на пандус следом за девушкой, с кудахтанием разлетелась через перила, побросав свой багаж. Альфианин, стоящий в самом низу, слева, хладнокровно дождался приближения банки и пригнулся, пропуская ее над головой, а остальные обскакали его справа. По фрису банка все-таки попала, спружинила и подлетела еще выше. Огромный слизняк недовольно забулькал и затряс щупальцами, но виноватый лепет перепуганной девушки его вроде бы успокоил. «Надо лучше следить за своим багажом», — проворчал он в транслятор и уполз во свояси. Полина задним числом сообразила, что на груди у фриса пигментными клетками напечатан знак галлополиции, и девушке совсем поплохело. Хотя, может, именно этим снисходительность коллеги Роджера и объяснялась, что ему после пиратских бластеров какие-то там огурцы. За пандусом банки разбежались по сторонам, сея хаос уже в камере хранения. Залтанец с шипением выставил перед собой чемодан, стайка денепцев порхнула к потолку, шуарец, не раздумывая, нырнул в открытую ячейку и задраил ее за собой. Подтекающая банка в конце концов себя выдала, от очередного удара об пол взорвалась, осыпав огурцами и мокрой укропной ботвой уборщика амебоида. Этот, к счастью, не обиделся, а с удовольствием всосал неожиданный дар судьбы и еще и по луже на полу прошелся. Оцепеневшей Полине показалось, что этот ад длился вечность, хотя на самом деле банки сделали всего по десятку затухающих подскоков и угомонились. Спешащие по домам или на рейс пассажиры наскоро обругали криворукого гуманоида и возобновили движение, а персонал и не такое видал. Только шуарец мышью скребся и пищал в ячейке, умоляя кого-нибудь его выпустить. «Подберите свои вещи, пожалуйста», — вежливо попросил лиразиец для привлечения внимания, легонько царапнув девушку когтем по плечу.
«Что?» — чуть не рухнула в обморок та. Служащий космопорта терпеливо повторил. «Да-да-да, конечно».
Полина, наконец, отмерла и побежала за банками, развивая обрывками сумки. Лиразиец сочувственно покачал хвостом. Пандус, конечно, двигался медленно, но лучше бы девушка воспользовалась соседним, едущим вниз, а не вверх. Сумка уже ни на что не годилась, но Полина обреченно сносила к ней банки и составляла внутрь, чтобы хоть как-то локализовать бедствие. 11-ю пустую ей притащил амебоид, и пару минут с надеждой крутился рядом, но остальные крышки с честью выдержали испытание. Пришлось ползти и подъедать рассыпанный возле стойки регистрации попкорн. Последняя банка куда-то запропастилась. «Черт с ней, пусть уборщику остается», — озлобленно решила Полина, но когда она обессиленно присела на набитую сумку, словно полководец на могильный курган своих павших воинов, сверху раздался приятный, участливый голос. «Это, кажется, ваше?» Полина подняла глаза, и их выражение вмиг изменилось. Банку бережно, как старинную вазу, держал мужчина лет 30. Высокий, зеленоглазый, гладко выбритый красавец в темном деловом костюме, а еще у него были волосы. Светлые, почти белые, чуть ниже плеч и растрепанные ровно настолько, чтобы никто не усомнился. Над ними поработал стилист, а не ветер.
«Ага», —
только и сумела зачарованно пролепетать девушка.
«Моя».
Мужчина улыбнулся и легонько качнул банкой, мол, «Ну так забирайте». Полина, спохватившись, выхватила у него беглянку, чуть снова не уронив. «Вам помочь?» — не спешил прощаться красавец.
«Нет, то есть вряд ли. В смысле, сумка все равно провалась», — жалобно сообщила Полина. «Придется звонить друзьям и...»
«Я видел в магазинчике, справа от входа продаются такие же», — уверенно перебил ее мужчина. «Подождите здесь, я сейчас за ней схожу». Уйти от неподъемных маминых даров Полина не смогла бы при всем желании. Оставалось только с открытым ртом смотреть незнакомцу в спину, точнее, в волосы, даже под искусственным светом, сияющие красотой и здоровьем, как любят загнуть рекламщики. У Дэна, пожалуй, были не хуже, но навигатор вечно собирал их в хвостик, чтобы не мешали, поэтому полюбоваться ими удавалось редко. 10 минут спустя, когда Полина успела успокоиться и взять себя в руки, мужчина вернулся с вдвое большей и надежной сумкой, чем почившая. Не слушая спутанных благодарностей и отнекиваний, он присел на корточки и быстро, ловко перепаковал банки, проложив их обрывками старой сумки, чтобы не брякало. «Ну вот, теперь все в порядке. Вы на корабль или в город?»
«На корабль. Только он в городе, то есть на аварийной стоянке. Тут недалеко, я сама донесу, спасибо».
«Если недалеко, то тем более позвольте вам помочь». Правильно расценил мужчина ее неубедительную попытку забрать сумку. «У меня сегодня выходной, и я как раз собирался погулять по городу».
«Какое счастье, что я надела плащик, а не комбез!» — горячо возблагодарила судьбу девушка.
От машинного отделения донесся громкий электрический треск, торжествующий вопль, свист, разъехавшиеся двери и быстро приближающийся топот. Станислав с Вениамином озадаченно подняли головы от почти опустевшей шахматной доски, а через пару секунд в капитанскую каюту без стука вломился Михалыч в горящем на локте комбезе. Дэн беззвучно проскользнул следом и, улучив момент, пшикнул в механика из портативного огнетушителя. Пламя исчезло, на пол закапала черная вонючая пена. Механик, не обращая внимания на такие пустяки, ткань комбеза была огнеупорной, от искр занялось только масляное пятно. Подскочил к капитану и принялся что-то объяснять, да так быстро и высокотехнично, что Станислав понимал в лучшем случае одно слово из трех, а в завершение с размаху хлопнул на середину доски изрядно покореженную детальку размером с полевку с таким же коротким гибким хвостиком. Оставшиеся фигурки мигнули и исчезли. Вениамин скорбно поджал губы, он уже поставил другу шах и готовился объявить мат. На шум в каюту заглянул Тед, только что вернувшийся с задания и очень собой гордый. Все развез, не снеся ни одной головы.
«Сломалось? Надо новую покупать», —
предположил Станислав. Михалыч подскочил от возмущения, выхватил у пилота планшет и забубнил горячее прежнего, на сей раз сопровождая объяснение короткими емкими чертежами. До команды наконец дошло, что двигатели отказали не из-за поломки этой штуки, а из-за ее работы. Внедрившись в один из энерговодов, она намертво его закупорила, оставив ходовую часть двигателя без пищи. Мало того, эта дрянь постоянно перемещалась туда-сюда и перескакивала с потока на поток, отрезая от реактора то один маневровый, то другой. Михалыч чуть не рехнулся вместе с детектором, пытаясь понять, что происходит. Пришлось снять 7 метров панели и расковырять все кожухи, прежде чем диверсантка оказалась в цепких клещах в конец озверевшего механика, что и объясняло ее нынешнее плачевное состояние. Станислав брезгливо поднял полевку за хвостик и покрутил перед глазами. Редкие покрывающие ее шерстинки оказались маленькими суставчатыми лапками, позволяющими вредителю двигаться во все стороны. Некоторые лапки еще подергивались, как в конвульсиях, и капитан брезгливо выронил трупик. «Кажется, кто-то очень хотел, чтобы этот рейс стал для нас последним». «Не стал бы», — уверенно возразил Тед. «Ну да, посадочка паскудная вышла, но не разбились же. Больше похоже на очередное мелкое вредительство. Не поменяй мы космопорт, было бы крупное. Песок выручил. Все равно, перебои в маневровых — это не полный их отказ». Вот если б таких затычек 4 было и одна помощнее на ходовой? Может, и было, но остальные почему-то не сработали или не добрались до энерговодов. Станислав традиционно предполагал худшее. «Если эту дрянь подбросили нам на ШЭС, то у нее было 2 суток, чтобы добраться куда надо», — резонно возразил Дэн. «А если раньше, то еще больше». «Но почему она сработала только сейчас?» На этот вопрос ответил Михалыч, безжалостно вывернув полевку наизнанку. Внутри оказался комок бесцветных трубок, здорово смахивающих на кишки и точно так же сочащихся слизью с приросшими к ним гранулами явно искусственного происхождения. В инопланетных технологиях механик разбирался постольку-поскольку, но все-таки довольно уверенно обозвал одну из них датчиком, который отреагировал на вхождение корабля в плотные слои атмосферы. «Логично», — признал капитан. Если бы маневровые забарахлили в открытом космосе, мы просто остановились бы, починили их и полетели дальше. Тебя тут только не хватало. Вспрыгнувшая на столик кошка получила шлепок под зад и еще быстрее улетела обратно. «А где Полис?» — похватился Тед. «Пошла свои огурцы забирать», — Станислав глянул на ком и насторожился. «Что она там уже 3 часа делает?» Капитан хотел вызвать девушку, но пилот его опередил. Вопреки дурным предчувствиям, Полина откликнулась сразу же, хоть и очень недовольна.
«Чего тебе?»
— прошипела она, прикрыв ком ладонью, чтобы камера видела только ее лицо. «Ты где застряла?»
«В кафе сижу. Познакомилась тут кое с кем. Не мешай».
«На шуаре пускают в кафешки с животными?» — удивился пилот. «Или их там нарочно держат для меню?»
«Это человек», —
возмутилась девушка и с вызовом явно ради своего спутника добавила.
«Настоящий джентльмен. Он мне банки нести помогает».
«Совершенно бескорыстно, разумеется». Полина сделала страшные глаза, намекая, что при желании тоже может запросто испортить другу свидание. «Ладно, развлекайся», — скабрезно захихикал пилот и отключился. «У нее все вроде в порядке, Станислав Федотович». «Да, я слышал», — с облегчением вздохнул капитан. Полинины похождения, в отличие от Тедовых, его не беспокоили. Она девушка благоразумная и ответственная, от гормонов голову не потеряет или, как минимум, вначале отнесет на корабль огурцы. А там посмотрим на этого джентльмена. «Может, полицию вызвать?» — предложил Вениамин. «Это уже не шуточки с шашлыками, а серьезный материальный ущерб».
«Какой?
Штрафы и разломанный двигатель разве мало?» «Ну, двигатель мы, положим, сами разломали», — рассудительно заметил капитан.
«Сбрал лучше, чем было»,
— клятвенно пообещал Михалыч. «А из улик у нас лишь это», — брезгливо ткнул пальцем Станислав. На воздухе слизь быстро высохла и остекленела, сцементировав остатки полевки в ни на что не похожий комок. «Опять только время на дачу показаний потратим и висяк местной полиции подкинем».
«А Роджер?»
«Да я уже 3 раза пытался с ним связаться. Не отвечает. Видно, где-то в открытом космосе болтается».
«И больше совсем не с кем посоветоваться?» — не поверил в такую несправедливость судьбы доктор.
«Разве что с падлой», — невесело пошутил Станислав. «Похоже, он единственный, кто знает, чего хотят от нас эти типы». «Так давайте поймаем его и допросим», — встрепенулся Теодор, не видя тут ничего невозможного. «Как? Из Галамаркета он уже наверняка удрал».
«Капитан Скай упоминал, что падла часто околачивается в контине на джекпоте», — напомнил Дэн, умудрявшийся хранить в памяти миллионы подобных мелочей и вовремя их оттуда извлекать. «Где меня чинили?»
«Опять соваться в это воровское гнездо», — поморщился Станислав. «Ну а что, нас там уже знают?» — пожал плечами Тед. «Пустят без проблем». «Но выпустят ли?» «Судя по тому, что нам известно о падле, еще и тазик с цементом для него подарят». «А иначе, похоже, нам от этих сумасшедших не избавиться», — поддержал пилота Вениамин. «Кто знает, что они в следующий раз отчебучат». Но Станислав, вспомнив свое коноплеводство и не менее позорное попадание в ловушку работорговца, решительно покачал головой. «Нет уж, хватит с нас пиратов и самостоятельных расследований. Попробую все-таки достучаться до Роджера, и вместе решим, что делать. Михалыч, когда корабль будет на ходу?» Механик неопределенно пошевелил бородой. Собирать двигатели было сложнее, чем разбирать. К тому же Михалыч хотел убедиться, что по ним больше никто не шастает. «Сутки не меньше». «Ясно. Я, конечно, надеюсь, что из-за смены космопорта эти негодяи потеряли наш след». Голос капитана убеждал в обратном. «Но без крайней нужды выходить из корабля не советую, да и по крайней только с моего разрешения».
«А экскурсия?» — вытянулось лицо пилота.
«Не в последний раз», — отмахнулся Станислав. «Никуда эта шуара от нас не денется».
«Ага,
капитан моего курьерчика тоже так говорил», — проворчал Тед. «Все 18 раз». «Значит, карма у тебя такая», — пошутил Станислав. «Идите лучше помогайте Михалычу и киньте Полине сообщение, пусть тоже закругляется». Настоящего джентльмена звали Мишель. На шуару он прилетел в отпуск без конкретной цели просто сменить обстановку и недельку отдохнуть от работы. Снял уютную квартирку в спальном районе, оставил там вещи и вернулся в космопорт за забытым в лайнере видеофоном. Очень удачно забытым, ведь иначе Мишель не встретился бы с такой очаровательной девушкой. Кстати, как насчет пообедать вместе? Завтрак на лайнере раздали так рано, что он его позорно проспал и сейчас умирает с голоду. Полина была не против.
В смысле, посидеть, поболтать с новым человеком, медитируя на совершенные очертания его волос и полакомиться чем-то помимо консервов и полуфабрикатов. Экипаж, конечно, старался разнообразить корабельное меню готовкой. В долгом перелете все равно особо делать нечего, но Теодор вечно все переперчивал. Дэн переслащивал. Станислав предпочитал минимализм вроде гречки с маслом. Вениамин умел делать только бутерброды. Михалыч и кухня вообще не сочетались. А когда Полина сама возилась у плиты, есть потом уже не хотелось. Так что девушка легко согласилась на кафешку, решив, что в крайнем случае расплатится за себя, поблагодарит за помощь и уйдет. Но Мишель, хоть и проявлял к ней недвусмысленный интерес, пока действовал очень тактично. «А что вы будете пить?» «Апельсиновый фреш», — без раздумий отозвалась Полина, изучая человеческий раздел меню, каждая страница которого была нешуточным испытанием для психики. Отрубленная рука свиньи, выделение бык-соус, мелкие трупики рыб с хруст, веселые овощи на прокат и прочая психоделика. Если бы не прилагающиеся картинки с виртуальными пробниками вкуса и запаха, большинство посетителей в ужасе бежали бы из этого разбойного вертепа. «Может, чего-нибудь покрепче?» «За знакомство». «Ага, мороженое с коньяком, шоколадом и орешками». Мишель не стал настаивать и заказал два фреша. Два десерта, большую гадость, море, плыви, ползи, сучья и кучу закусок. Сумку с банками Полина стыдливо задвинула в угол, специально выбрав ближайший к нему столик.
«А где вы работаете?»
«Менеджер по продажам в Шатило и К. Непринужденно сообщил собеседник таким простым элегантным жестом, откинув со лба прядь волос, что девушке снова стало жарко. «Установка воздушных систем замкнутой рециркуляции, слышали?»
«Нет»,
— смущенно призналась Полина. «Так я и думал», — улыбнулся Мишель, ничуть не обидевшись. «Это маленькая, но солидная фирма, хорошо известная в своей нише. А вы чем занимаетесь?»
«Корабельный зоолог», —
прихвастнула Полина. Официально она числилась медсестрой, но это было еще банальнее, чем менеджер. «Ого!» — уважительно протянул мужчина. «Охотитесь за инопланетными животными или просто перевозите?»
«По-разному»,
— уклончиво ответила Полина. «Наверное, много повидали. Вы сейчас откуда?» Болтать с Мишелем оказалось легко и приятно. Он умел слушать и так чутко держал паузу, что девушка успевала сказать все, что хотела, но разговор ни на миг не провисал. Через час у Полины появилось ощущение, будто они уже давно и хорошо знакомы, и хотя про себя она отнесла длинноволосого красавца к категории «профессиональный бабник», шиш ему, проводить время в его компании было чертовски приятно. Пришедшее от Теда сообщение девушка прочитала, закрыла и тут же о нем забыла. Ничего страшного, если она задержится еще на часок. Должна же у нее быть хоть какая-то личная жизнь. Все шло замечательно, пока Полина случайно не смахнула локтем бокал из-под фреша. Не успела девушка ойкнуть, как недолетевший до пола бокал снова стоял на столе, а Мишель горделиво подмигнул даме. Полина честно изобразила восторг, хотя Дэн регулярно проделывал такие штучки, не придавая им никакого значения, да и команда уже привыкла.
«А ты знаешь, какого цвета зеленая стена?» —
пошутила девушка, не сообразив, что юмор будет понятен только ее команде. «Красного», — уверенно ответил Мишель. «Заказать тебе еще один сок». Полина вскочила, как ужаленная.
«Извини, я на минутку отойду», —
пробормотала она. «Конечно». Мужчина откинулся на спинку стула, готовый дожидаться возвращения дамы, сколько потребуется. Первым порывом Полина было схватить огурцы и бежать, но сумка стояла за стулом Мишеля. Бросить банки после того, что девушка ради них вытерпела, просто немыслимо. Да и стыда не оберешься, если она удерет, а озадаченный менеджер притащит 33-литровую туфельку Золушки к кораблю. И зачем я разболтала, где он стоит и как называется, и отдаст ее капитану? Так что Полина заперлась в кабинке для гуманоидов, села на закрытый унитаз и принялась лихорадочно размышлять. Может, мужчина просто неудачно пошутил? На дурацкий вопрос дурацкий ответ. Но лицо у него при этом было совершенно серьезное, как в тот момент, когда Полина расспрашивала его о работе. Хотя шутки с таким лицом как раз самые удачные. Вдруг он тоже знает о тестовых вопросах. Мало ли сегодня менеджер в Шатуне или как там его вчера в Декс-компани. Да и вообще, чего она испугалась? День, город, заполненные посетителями кафе, на руке ком. Кстати,
Полина дрожащими пальцами потыкала в сенсорное окошко.
«Денечка», — жалобно прошептала она, дождавшись контакта.
«Что случилось?» — тут же отреагировал навигатор на интонацию подруги. Полину, напротив, его спокойный деловитый тон немного успокоил.
«Кажется, этот тип киборг».
Девушка запоздала, сообразила, что по отношению к другу это выглядит не очень-то красиво. Мол, раз киборг, то ему и девушку в кафе сводить нельзя. Но пока что единственным известным Полине киборгом, способным на такое по собственной инициативе, был сам Дэн. Остальные просто выполняли чьи-то приказы. К счастью, друг все понял правильно. «Ты где?»
«В Всевкус, пищемасса, так на вывеске и написано. В туалете».
«Сиди там», — коротко распорядился Рыжий и отключился. Девушка опустила руку, и ей опять стало страшно. Легко сказать «сиди». За дверью уже неодобрительно покашливали и переминались, цокая не то каблучками, не то когтями. Удерживать бастион удалось не больше 10 минут. Потом явился обеспокоенный администратор с предложением целительства, и пришлось капитулировать. Пока Полина отсутствовала, официанты убрали пустую посуду и принесли кофе и мороженое. Мишель, как ни в чем не бывало, поднялся навстречу девушке и заботливо выдвинул ей стул. «Все хорошо?» — участливо поинтересовался он.
«Да-да, просто мне сообщение от капитана пришло. Надо срочно возвращаться на корабль, кажется, там что-то случилось», —
соврала Полина, пряча глаза. «А как же десерт? Тут, на удивление, вкусный кофе». Мишель придвинул к ней чашечку, будто невзначай коснувшись пальцев девушки. Та вздрогнула и отдернула руку. «Думаю, 5 минут уже ничего не изменит».
«Думаю, да»,
— вымученно улыбнулась Полина. «Сидеть за столиком все-таки безопаснее, чем выходить на улицу». В окошко туалета девушка увидела какой-то сомнительный хоздворик, пустынный и заставленный ящиками из-под продуктов. Заведет туда, огреет по голове, запихнет в ее же сумку и утащит. Специально самую большую выбрал. Полина безо всякого аппетита ковырнула ложечкой мороженое и взялась за ручку чашечки, прикидывая, сколько еще удастся тянуть время, но это не понадобилось. «Привет», — спокойно сказал Дэн, подходя к столику. По-рыжему совершенно не было заметно, что он бежал на перегонки с таксофлайерами. Разве что хвостик растрепался больше обычного. Соперники, оценивающие, уставились друг на друга. Обычно навигатор выходил из корабля в рабочем комбезе, но сейчас на нем были домашняя футболка и джинсы. В чем был, в том и вылетел. «Твой приятель?» — со слегка брезгливым видом поинтересовался Мишель. «Выйдем», — вежливо предложил Дэн, не дожидаясь Полининого ответа. Менеджер недоуменно пожал плечами, мол, это какое-то недоразумение. Он же ничего плохого не сделал, но все-таки бросил на стол салфетку, встал и пошел за Рыжим. Полина осталась грызть ногти и нервно перемешивать мороженое. Через несколько минут Дэн вернулся, на ходу перевязывая хвостик, и сел на место выбывшего. «Киборг», — подтвердил он. «Ириан XXL».
«Ой!»
— Полину осенила страшная мысль. Мишель был просто уличным кавалером, а она сдуру приняла его коммерческое предложение за любовное. То, что обычно подобные парни ведут себя более откровенно, сразу называя фирму владельца и перечисляя спектр услуг, ей в голову не пришло. К тому же кавалер потребовал бы деньги вперед. «С дополнительно инсталлированными боевыми функциями», — продолжал Дэн. «Эта модель поддерживает их, но в режиме ограниченных возможностей». Рыжий вытащил из вазочки с мороженым вафельную трубочку и, хрупая ею, невозмутимо добавил. «Так что я легко его уничтожил». Полина подскочила на стуле.
«Что, совсем?»
«Не волнуйся, я запихнул тело в один из ящиков». Дэн пригубил Полинин кофе. «Тут и должно быть столько клофелина». Это оказалось последней каплей.
«Сваливаем отсюда».
Полина сорвала со спинки стула плащик, попыталась надеть, но запуталась в рукавах и просто сунула его под мышку. «А мороженое?» Киборг с сожалением посмотрел на вазочку. После драки ему всегда хотелось сладкого, да и до нее 5 разноцветных шариков пломбира выглядели очень соблазнительно.
«Бери с собой!»
— девушка торопливо подозвала официанта и расплатилась.
«И сумку!»
На корабле друзей уже ждали. Киборг никому не сказал, куда и зачем он умчался, но такое вопиющее нарушение осадного режима не осталось без внимания. «Ну и как это понимать?» — сурово вопросил капитан.
«Меня пытались похитить!» — пискнула Полина, все еще бледная и постукивающая зубами.
«Кто?» — тоном «ты себе льстишь», — поинтересовался Теодор.
«Не знаю. Может, опять работорговцы или какой-то маньяк. Он человеком притворялся, а потом снотворного мне подсыпал. Но какие у него волосы были! Эх!»
К Команда недоуменно переглянулась, и объяснять пришлось Дэну. «Мог бы и мне свистнуть», — обиженно сказал пилот. «Поглядел бы я на этого Мишеля». «Иди погляди», — радушно предложил навигатор. «Пешком друг за ним не угнался бы, а для их флайера большинство здешних переулков узковаты. К тому же была вероятность, что Полина просто перетрусила. Слева от входа большая зеленая коробка с тремя синими полосами в верхнем углу». «Неужели нельзя было просто его прогнать?» — с досадой спросил Станислав. «Обязательно шею сворачивать». «Я и хотел прогнать, но как только мы зашли за угол, он на меня напал». Дэн искренне полагал, что это исчерпывающее объяснение. Атакующий киборг, как выпущенная из ствола ракета, ее нереально уговорить повернуть или взорваться потише. Только уничтожить. Ни боли, ни страха он не чувствует. Даже если переломать ему руки и ноги, поползет следом, пытаясь впиться зубами. До капитана это тоже наконец дошло. То есть, если бы Полина позвала на помощь Теда, в ящике сейчас лежал бы он, задумчиво уточнил Станислав. «Не факт», — обиженно возразил пилот. «Ирен действовал на поражение», — подтвердил Дэн. «Было только два способа его остановить». «А какой второй?» «Ножом». «М-да». Станислав вспомнил любимую приговорку своего первого командира. «Нож без нужды марать не стоит, вам им потом тушенку открывать и хлеб резать». «Действительно, лучше руками». «Но что будет, когда полиция обнаружит труп?» — разнервничался Вениамин. «Какой труп?» Навигатор и доктор одинаково удивленно уставились друг на друга. «Ну, этого? Мишеля!» Вениамин понял, смутился и осекся. С точки зрения закона, поломанный киборг — то же самое, что разбитый кабайк или дохлая собака. Если владелец не подаст заявление о пропаже или возмещении ущерба, никто и не почешется. «Я неправильно поступил?» — обеспокоенно уточнил Дэн. Других вариантов он по-прежнему не видел, но люди иногда бывают такими загадочными. Вон как разволновались. «Правильно», — со вздохом признал капитан. «Но нехорошо. В смысле, лучше так не поступать, если есть возможность». «И что теперь делать?» «Иди руки вымой». Станислав не сожалел бы о покусившемся на Полину ублюдке, даже будь тот человеком. Но столь успешный отпор только усугубил ситуацию. Теперь их загадочный враг наверняка обозлится еще больше. И доложи, что у нас с трассой. Готово. Основная плюс резервные ветвления в каждой точке. Навигатор повернулся к голоподставке, над которой возникло причудливое древо вариантов. «Все выкини, сделай заново». Даже не удостоил ее взглядом капитан. «Просмотри договора и перетасуй порядок доставки так, чтобы мы и в сроки укладывались и сбили преследователей с толку». «Хорошо», — согласился Дэн, хотя работа была трудная и дурная, трасса однозначно станет длиннее и нестабильнее. «Но если они знают, куда мы летим, то какая разница, когда мы туда прибудем? Можно устроить засаду на месте, как здесь». «Зато хотя бы обезопасим сам путь». «Думаешь, это все та же шайка?» — недоверчиво уточнил Вениамин. «Уверен», — отрезал капитан. «По крайней мере, почерк тот же». «А он разве есть?» — удивленно моргнул доктор. — Вот именно. Нету. Череда нелепых событий, связанных только нашим несчастным транспортником. Гонки, шашлыки, пробка в энерговоде, а теперь еще секс-киборг с боевой программой. — Кстати, — спохватился пилот, — может, гравилучом тоже в Полину целились? Как только она к мангалу подошла, все и завертелось. — Ну зачем она им?
— Потребовать выкуп, — предположил Вениамин.
— С мамы, огурцами. Фыркнул Теодор, знавший, что та живет в маленькой двухкомнатной квартире и преподает физику в государственном вузе, а новое зимнее пальто у нее появилось только благодаря дочери.
«Нет, с нас. А мы-то к этому каким боком?»
«Ну, знаешь ли...» — насупилась подруга, хотя тоже прекрасно понимала, что шантажировать имеет смысл только родственников. Нормальный работодатель без размышлений передаст требования похитителей в полицию.
«Не дрейф. Выкупили бы мы тебя», — снисходительно пообещал Тед. «Если бы 1000 до 3 доторговались, больше не наскребем».
«До 5», — смягчил приговор Станислав. «Но все равно коммерчески невыгодное предприятие выходит. Потеря киборга его уже в минус увела».
«А вдруг тут что-то личное, а, Полли? Признавайся».
«Да я понятия не имею, чего они ко мне прицепились».
Полина уже чуть не плакала. «Одно дело, когда какие-то бандиты гоняются за кораблем, на котором ты работаешь, и совсем другое, когда персонально за тобой». Капитан успокаивающе положил руку ей на плечо. «Никто тебя ни в чем не обвиняет, просто будь пока поосторожнее, ладно? Я уверен, что Роджер найдет объяснение этой дурацкой истории».
«Ага, только вначале надо найти Роджера», — шмыгнула носом девушка. «А вдруг его тоже похитили?»
Но если представить Полину в гареме, центаврианского любителя экзотики, еще удавалось, то на Роджере фантазия Станислава спасовала. «Все будет в порядке», — твердо сказал он. «Скоро Михалыч починит двигатели, и за время перелета к следующей станции Сигуре наверняка отзовется». Пока команда обсуждала вынужденное ужесточение режима, Полина сидела как в воду опущенная, перебирая в памяти события последнего месяца. Однако ничего крамольного так и не вспомнил. «Ну, покажи нам, наконец, эти знаменитые огурцы», — попытался отвлечь ее от тяжелых мыслей доктор. «Народ должен знать своих героев». Судя по Полининому лицу, народу лучше было пребывать в неведении, но девушка послушно вытащила из сумки одну из банок. «Дача?» — понимающе спросил Вениамин. Экологическая чистота и домашнее происхождение огурчиков не вызывали сомнений. Одни экземпляры были размером с небольшой кабачок, другие напоминали скрюченных шипастых гусениц, третьи — головастиков. Полину передернуло, и банку она вскрыла примерно тем же движением, каким Дэн расправился с лже-джентльменом.
«Угощайся!»
— девушка повернула банку горлышком к киборгу. Дэн с любопытством посмотрел на дивные плоды, но перебивать ими вкус мороженого не пожелал.
«Я лучше попозже, ладно?»
«Попозже может не остаться, тут их всего ничего», — пошутил Теодор, алчно запуская руку в маринад.